12 сентября 2241 года. Воскресенье. Ростов-на-Синий. Сара Кедмина и Варвара Белова. Варя со стоном потрогала скулу и открыла глаза. «Проснулась?» Кто-то ехидный и шепеляво поинтересовался с противоположной стороны комнаты. «Давай вставай, только аккуратно». Проморгавшись, Варвара увидела вчерашнюю обидчицу. «Ты?» Варя вспомнила все, как и то, что лежит на кровати абсолютно голая, только частично прикрытая простынкой. Рывком сев, она чуть снова не упала на пол от закружившейся головы. Пришлось схватиться за спинку кровати. «Осторожнее, подруга, я сама едва сижу, мозги в голове бултыхаются», — хмыкнула брюнетка и протянула ей руку. «Давай знакомиться, что ли. Сара Кедмина». «Варвара Белова». Варя осторожно протянула ей свою руку, но евреечка просто крепко ее пожала и кивнула на аккуратно сложенный на стуле около кровати белый халат. «Душ и туалет там, и там же найдешь все: зубную щетку, мыло, шампунь. Расческу здесь возьмешь, у меня есть пара запасных». Сара кивнула на трильяж в углу комнаты. «А с чего такая перемена? Ты же вчера меня убить готова была?» — недоверчиво спросила Варя, прикрываясь простыней. «Ты слышала, что баба Зеля сказала?» Сара с трудом встала и, придерживаясь за стенку, прошла к музыкальному центру и включила его. Легкая и шустрая музыка тихонько полилась из выносных колонок. «А баба Зеля, чтоб ты знала, провидица. Она порой такое углядит, никто не верит. До тех самых пор, пока не сбудется. Так что нам лучше быть подругами, Варя. А еще лучше — сестрами стать». «Ага, сестрами. Знаешь, у нас вообще многоженство считалось атавизмом и пережитком дикости». «Откуда?» — искренне удивилась брюнетка. «Варя, кто мне докладывал о том, что в порядке в твоем бывшем мире? Я и про тебя, чтобы узнать, изрядно потрудилась». Тут евреечка замолчала и нерешительно спросила у Вари. «Слушай, Белова, а правда, что Васька и на мне жениться хочет? Не передумал?» «Правда», — уверенно кивнула Варя и охнула. Подождав, когда перестанет кружиться голова, стала разглядывать изрядно деформированное, опухшее и кроваво-синее лицо Сары, точнее, ее левую сторону. «Слушай, я так же страшно выгляжу». «Ну, немного по-другому, но тоже круто. Погляди в зеркало. А лучше топай в душевую, там посмотришься. У меня там зеркало во весь рост. Только иди неторопливо, по стеночке. Не дай бог упадешь еще, расшибешься. Дуры мы с тобой. И это, Варь, у тебя роскошная фигура. Небось, 96, 65, 96?» «Почти угадала, Сара. 97, 65, 96. А у тебя?» Белова с трудом выпрямилась. На самом деле упасть запросто можно. Голова кружится и шатает. Хорошо ей Сара приложила. Впрочем, она ей тоже капитально ответила. 94, 63, 94. Но я и пониже тебя. Кедмина устало откинулась на спинку кровати. Иди уж, писай, купайся. Скоро мама с бабушкой придут. Нас завтраком кормить будут. Ты как, творожники со сметаной и смородиновым вареньем любишь? Очень. Кивнула Варя и открыла дверь в небольшую, но уютную душевую комнату. За стеклянной дверью внутри притаился еще и туалет, куда сначала Варя и шагнула. Душ немного подождет. Позже, чистенькие, одетые в свежие махровые халаты, девушки сидели на уютной кухне и с максимально возможной скоростью трескали свежие, слегка охлажденные творожники, залитые сметаной и вареньем, умудряясь при этом переговариваться с Юлией Андреевной и бабой Зелей. Да и между собой не забывали потрындычить. «Да, Варь, тебя девушка искала. Красивая такая, чуть полненькая. Славой зовут». Баба Зеля оглянулась и, нацепив очки, открыла старый потрёпанный блокнот. «Ага, просила позвонить в гидромет аэродрома. Сегодня она стажером дежурит. Подруга?» «Да, баба Зеля. Очень хорошая подруга. Почти сестра. Мы вместе служили. И попали сюда вместе, на одном самолете. Варя вытерла губы салфеткой и попросила у хозяйки: «А мне можно позвонить? Волнуется, наверное». Не переживай. Я с ней говорила, объяснила все. А вообще, девочки, про вас такие интересные слухи по Ростову пошли. Мол, вы устроили настоящее побоище. Молниями почти сожгли бар, и сейчас обе в реанимации. Мол, вас обеих духи, призванные Василием, из-за грани вытащили. И вы сейчас обе одержимые. Короче, что только не болтают. Бар Борис переименовать хочет, в вашу честь. Как именно, никто пока не знает. И, Варя, не переживай еще из-за работы в школе. Директор наш хороший знакомый, мой и Насти. Он знает, что ты минимум неделю будешь на больничном. Кстати, я его открыла вам обеим в поликлинике. Но вы обе, как чуть оклемаетесь, должны будете к гинекологу зайти. Не мне же из-за вас на кресло садиться. Мать Сары насмешливо фыркнула и сняла со здоровенной сковороды еще пяток творожников. 17 сентября 2241 года. Пятница. Ростов на Синий. Сара Кедмина и Варвара Белова. Сара, ты уверена, что нам необходимо в этот бар зайти? Стыдно ведь. Варя вслед за брюнеткой вылезла из высокого и грубоватого внедорожника. Хотя зато о чистоте платья можно не переживать. Да и на высоких каблуках не устанешь. Все-таки ехать — это не идти. В принципе, тут и мототакси есть, и автотакси. Но везде на такси не накатаешься. «Ах, он же сволочь! Варя, ты только глянь!» Варя, остолбенев от удивления, смотрела на новую вывеску над входом, где брюнетка в ярко-красном платье вцепилась в волосы блондинки в синем брючном костюме. В весьма аппетитных силуэтах при желании вполне можно было углядеть сходство с фигурами Варвары и Сары. «А что это у меня в руке?» — удивленно спросила Варя, глядя на какую-то корягу голубого цвета. «Молния это, неужто не ясно?» — раздраженно бросила брюнетка, очнувшаяся от шока. «Пойдем-ка, подруга, разберемся с этим чудиком. Нет, надо же меня без спроса рисовать, да еще так коряво». «Пошли», — неуверенно ответила блондинка, еще раз глянув на вывеску и пожав плечами. «Ну да, без спроса. Но ведь они подрались, подрались». А девушки на картинке получились весьма живенькие и фигуристые. Но Сару одну оставлять не стоит, мало ли что она опять натворит. И Белова шагнула сквозь стеклянные двери в полумрак бара. «Не уберу. Это моя собственность, и не ты мне указывать будешь, что делать в моем баре!» Борис стратегически отступил за стойку, держась подальше от разъяренной евреечки. «И вообще, Сара, могла бы мне спасибо сказать за то, что полицию от вас отвел!» «Правда?» Варя не хотела вступать в спор, но явная ложь, причем неумелая, ее возмутила. «А что тогда у нас делал тот офицер, снявший с меня и с Сары показания и заставивший написать заявление о том, что мы не имеем друг к другу претензий?» «На самом деле, Боря, ты кому лапшу на уши вешаешь?» Сара, почувствовав поддержку, усилила натиск. «А еще тот сержантик нам сказал, что ты потому не выдвигаешь нам материальные претензии, что за разбитую мебель тебе оплатит Василий. И ты еще заикаешься о благодарности?» «Девушки, отстаньте от меня! Я ничего менять не буду!» Бармен, поняв, что его отмазки не прошли, перешел в наступление сам. «И вы ничего не сделаете! У меня хорошо поставлена защита от воздействия менталисток!»
«Правда?»
— удивилась Варя и поиграла молниями на пальцах. «А от удара электрическим током у вас защита имеется? Ну, заземление там или молниеотвод?»
«Девушки, может, договоримся?»
Слегка сбледнувший с лица Борис отступил к заставленной бутылками стенке.
«Год бизнес-ланча за мой счет, и вы не трогаете вывеску!»
«Варя, он нас пытается купить за миску супа и жареного судака!»
Сара, почуяв слабину, решила дожать бармена.
«Нет, не годится. Утренний кофе и по 3 пирожных, каждый будний день в течение года. И сейчас пирожные и кофе мы подождем на веранде за тем самым столиком. Да-да, Васиным. И мы еще ему о тебе все расскажем»,
— припечатала девушка и, подхватив под руку Варю, пошла с ней на место былого побоища.
«Уф!»
Борис вытер вспотевший лоб и повернулся к выглянувшей с кухни кондитеру, которая по совместительству была его любовницей.
«Ты слышала, а? Не, я Ваське не завидую. Ты у меня змеюка еще та. Это просто королевские кобры».
«Я змеюка?»
Ласково-ласково переспросила девушка, снимая фартук.
«Люся, я иносказательна ведь!»
Испуганно попятился бармен, прижимаясь спиной к барной стойке.
«Правда?»
Все так же ласково переспросила Люся, накладывая на большую тарелку свежую выпечку и ставя на тележку большой кофейник и три чашки.
«Ну, тогда я пошла. Посижу с девочками, попью кофе и подожду, какую ты еще иносказательную чушь придумаешь. И учти, Борь, я умею ждать».
«Уф, серпентарий, ёшкин кот. Ну, девки, в дрожь вогнали. И как Василий с ними справляться будет?»
Бармен поглядел сквозь стеклянную стену. Знал бы, кто во что она ему обошлась. На столик. За которым весело щебетали три девушки. И вздохнул. Но куда без них? Со своей вон поругался, и на душе грусть-печаль. Ай, давно решаться надо было. Ну а сейчас сам Бог велел. Вряд ли лучший момент найдется.
Борис вытащил из-под прилавка из тайника красную бархатную коробочку и вышел на чуть качнувшийся дебаркадер. «Люся, стань моей женой!» И картинно преклонил колено, протягивая своей любимой открытую коробочку с обручальным кольцом, поблескивающим бриллиантом.
19 сентября 2241 года. Воскресенье. Около развалин какого-то старого города. Мария Демидова. Одержимая.
«Ты погляди на них. Какая это наглость так себя вести?»
Маша, точнее та, кто заняла тело Маши, запустила пальцы в густую шерсть росомахи. Зверюга заурчала и положила голову на колени девушки.
«Что мы с ними будем делать, а? Мне нужна зимняя одежда, понимаешь, Мадлен?»
Относительно неподалеку, примерно в 2 километрах на небольшом острове, был разбит лагерь копателей. Уже неделю Маша наблюдает за ними, придерживаясь за границей сканирования молодого некроманта. Три парня и две девушки увлеченно раскапывали что-то в развалинах старого города. Судя по всему, овчинка стоила выделки. Археологи выглядели вполне, даже скорее возмутительно довольными. И Маше все больше и больше нравилось их имущество. Небольшой ладный моторный баркас, точнее самоходная баржа, одежда, оружие. Слишком уж легко была снаряжена для дальнего путешествия одержимая. Те же кроссовки вот-вот прикажут долго жить. Да и ночные заморозки для слабого человеческого тела совершенно не добавляют здоровья.
«Ну что, Мадлен, завтра утром, на рассвете. Как тогда, 22 июня, в 4 утра?»
Девушка нахмурилась.
«Как тогда все хорошо начиналось?»
Громкие победы, вереницы пленных, взятые города. И ожесточенное сопротивление русских, с каждым шагом все более злое. Впрочем, с тех пор, как она попала под взрыв тяжелого снаряда с русского эсминца, убившего ее тело и стеревший ее имя, прошли века. Но вот ненависть осталась.
Грамотно они обустроились все-таки. Почти молодцы.
Маша усмехнулась, опуская небольшой бинокль. Обычный театральный бинокль, который всегда лежал в сумочке у Демидовой, бывшей завзятой театралкой. И сейчас он здорово выручил одержимую, позволив с безопасного расстояния разглядеть и лагерь, и его обитателей.
«Ты уже собралась бежать, красавица? Тогда осторожнее. Олени они с рогами и копытами. А эти на острове с винтовками. И даже с пулеметом.
Тяжелый станковый пулемет стоит на треноге на носу у небольшого кораблика. Другое дело, что он сейчас закрыт брезентом и, судя по всему, редко используется.
Беги, моя красавица».
Одержимая чмокнула росомаху в макушку, и та быстрой, кажущейся неуклюжей рысью, рванула в сторону небольшого лесочка между развалинами старых зданий. А Маша снова устроилась под раскидистыми лапами старой ели, разглядывая лагерь копателей. На самом деле неплохой лагерь, грамотно устроенный на островке, отделенный узкой протокой от пригорода и отсеченной полоской воды от основной нежити. А от тех же расквыр защищало гнездовье грайворонов, расположенное неподалеку. Грайвороны хоть и те еще хулиганы, способные любого довести до нервного срыва своими шуточками и нелюбовью к блестящим цацкам, но мимо них мало кто пройдет. А к некроманту в гости они по доброй воле не полезут. Маша, зло усмехнувшись, отложила бинокль. Опять 25. Снова там телячьи нежности. Сидят, целуются. Среди копателей была одна влюбленная парочка, которые на острове частенько отрывались. И если для членов команды то, что происходит по ночам в небольшой палатке, было частной жизнью друзей, то для одержимой это было маловыносимо. Чужая любовь и нежность вызывали лютую зависть и ненависть. И она за эту неделю несколько раз едва сдержалась, чтобы не ринуться на островок и не вырвать сердца у влюбленных. И только едва ощутимая сторожевая паутинка некроманта сдерживала ее. Кстати, кавалер той дылды, Беловой, бортстрелок-то, он был неощутим. При этом она точно была уверена, что этот парень уверенно контролировал намного большее пространство, чем копатель с острова.